Аудиокнига «Пашка и его друзья». Грозовые раскаты. Повесть. Книга первая. Автор Олег Симонов. Издательство «Вольный странник», 2021 год. Часть первая. Шары. Пашка сидел посреди комнаты на узле с вещами. Мама, Нина Петровна, вышла в сени и разговаривала с хозяйкой, своей двоюродной сестрой. Пашка слышал их голоса из-за двери. Слов было не разобрать, но тон разговора угадывался. Пашка знал, что мама нервничала перед этой встречей. Как-то примет их тетя Таня в свой дом, удобно ли будет хозяйствовать в одной, хотя и большой избе, и в итоге не придется ли, не успев добраться до столицы, искать новый угол для жилья. Почему так могло случиться, Пашка не понимал, ведь тетя Таня сама позвала маму к себе. Муж тети Тани, непутевый запойный плотник дядя Мартын, год назад пропал без вести, не вернувшись с заработков, и тетя Таня с тех пор не раз, чуть не в каждом письме, приглашала родню пожить у себя. Вместе все веселее. Когда вопрос с переездом встал ребром, тетя Таня не поленилась подыскать для мамы работу, и эти поиски, к маминому удивлению, быстро увенчались успехом. В сельскохозяйственной академии недавно завели небольшое стадо породистых швейцарских коров и требовались крестьянские руки для ухода за иностранцами. Так что беспокоиться о своем будущем Нине Петровне, по мнению Пашки, не стоило. Но он знал свою маму. Пока не обживется в доме, пока не вникнет в каждую мелочь по хозяйству, а главное – пока не сойдется поближе с тетей Таней, все будут охи на каждом шагу и сокрушения. Что-то завтра будет. Поэтому он немало не удивлялся, что обычно певучий и сильный голос Нины Петровны звучал сейчас за стенкой неуверенно и даже как будто приниженно. Хозяйка отвечала успокоительно и приветливо. «Мамка с ней поладит», — подумал Пашка, — и стал озираться по сторонам. Новое жилище было очень маленьким, гораздо меньше их старого посадского дома, приземистый потолок, маленькое окно с мутным стеклом, засиженным мухами, закопченные стены, пара табуретов, лавка, лежанка в углу, небольшая кирпичная печь. На хозяйской половине была огромная, русская, вот, почитай, и все убранство. Пашка спрыгнул с узла и растянулся на лавке. Красота! После тряской подводы, после душного, битком набитого поезда, даже после невиданного доселе трамвая, как хорошо было растянуться на длинной деревянной доске, которая никуда не ехала, не подпрыгивала и не стучала на стыках рельсов. Пашку разбудил встревоженный, он всегда был таким в последнее время, голос Нины Петровны. «Иди чайку попей. И в храм. Нас Таня проводит». Хорошо, хоть весь день не проспал. Он отправился на хозяйскую половину, прошел в кухню, попил чаю с большой белой булкой, тетя Таня припасла для гостей, и выбежал во двор. Мама с хозяйкой ждали его у ворот. Путь до церкви оказался недалеким. Шли по узкой улице, застроенной по обеим сторонам одноэтажными домами. Некоторые были простыми, деревенскими, из кругляка, с рядом маленьких окошек, выходящих на улицу, и крошечный палисадник, с геранями в окнах и лохматыми котами на столбах ворот. Другие походили скорее на господские дореволюционные дачи. Пашка знал несколько таких в окрестностях Рязани, с высокими мезонинами и большими окнами, с просторными открытыми верандами и беседками в садиках. Тетя Таня на ходу объясняла, что слободка их вообще-то старинное дачное место. Здесь, за городом, еще с середины прошлого века принялись строить летние дома господа средней руки, преуспевающие врачи, инженеры, адвокаты, аптекари, словом, обеспеченная публика, которая не желала уезжать далеко от столицы, так как была связана делами в городе. К рубежу столетий в Слободке насчитывалось уже до сотни домов. А в начале империалистической рядом с академией разместился летний военный лагерь, где формировались новые части для отправки на фронт. Командир одного из полков, по просьбе солдат, решил поставить неподалеку от лагеря легкую деревянную церковь. Полковник обратился за помощью к известному архитектору, имевшему дачу в поселке у Академии. Зодчему потребовалось несколько дней, чтобы составить простой, без излишеств, но добротный, по словам тети Тани, проект. Дальше дело двигалось так же скоро. День-два привезли стройматериалы, набрали рабочих, многие мастеровые с округи подрядились помочь Христа ради, бесплатно, и за месяц поднялась церковь в северном русском стиле. «Великая княгиня на освящение приезжала», — тихо сказала тетя Таня. Понравился ей храм. «Да что говорить, всем понравился, даже самому архитектору. Строгий был, не любил хвалиться, а тут лучшее из моих построек», — сказал. Пока что виднелся только деревянный шатер. Он то показывался, то исчезал за деревьями и домами. Наконец вышли из-за угла на улицу, ведущую к храму. Увидели здание целиком. По рассказу тети Тани, Пашка ожидал чего-то большего, но церковь действительно оказалась красивой, изящной, но не вычурной. Высокий и темный шатер вызывал в памяти картинки Билибина из русских сказок, книжку с которыми Пашка зачитал до дыр. Шатер завершался маленьким куполом, покрытым осиновым лемехом. Над входом возвышалась тоже простая, без затей, звонница под небольшие колокольчики. Но колоколов на звоннице сейчас не было. Встали у входа в церковь. Мама хотела дождаться батюшку, благословиться на новое житье-бытье. Вокруг храма собралось довольно много людей, видимо, к вечерней службе. Народ по виду был свой, как будто не городской. Несколько степенных мужиков с окладистыми бородами, бабы в больших ярких платках, две девочки тихони в сарафанах. Вдоль забора разгуливал большой пушистый кот. Он не пугался людей и милостиво давал себя гладить. Сквозь пролом в заборе во двор заглядывала старая общипанная коза и задумчиво жевала травку. Пашка, увидев такую привычную домашнюю картину, вдруг невольно почувствовал, как много нового вошло, даже ворвалось в его жизнь за один день. Другого, чуждого такому вот мирному укладу. Ехали сюда с вокзала на трамвае. Спасибо, добрые люди подсказали, а то совсем бы пропали в этой шальной столице, как выразилась Нина Петровна. От перрона дотащились с узлами до остановки и долго стояли, поджидая свой номер 34. Площадь оглушала непрерывным шумом, звонками и грохотом трамваев, криками, голосами, стуком каблуков о неровную брусчатку. Со всех сторон доносился шорох шин грузовиков и гудки легковых машин. Некоторые автомобили были совсем новенькими, они весело поблескивали свежим лаком на майском солнце. Пашка устал крутить головой, провожая их взглядом. Даже забылась усталость. Таким все вокруг казалось интересным и новым. Подкатил громыхающий трамвай с длинной колбасой. Им повезло, площадка остановилась прямо напротив. Нина Петровна с недоумением воззрилась на запертые трамвайные двери. «Эй, гражданка!» — закричали сзади. «Чего рот раздявила?» Кто-то открыл створку, и мама, подхватив Пашку под локоть, стала неловко карабкаться на подножку. Ее подтолкнули, и вот они внутри. Пашка сидит на коленях у матери и выглядывает из-за чьего-то портфеля в окошко. Вокруг не продохнуть, со всех сторон теснят, кто-то кричит, что отдавили ногу. «Эй, гражданин, да не напирайте вы к лешему!» Мимо мелькают дома, деревья, фонари, и повсюду толпы, толпы людей. Красноармейцы, марширующие по железнодорожной площади, штатские с портфельчиками, бегущие по тротуарам к подъездам новых зданий, солидные товарищи в красивых черных кожанках, веселые юноши и девушки в спортивных блузах, мальчишки и девчонки в красных галстуках. Все это куда-то движется, спешит, летит. Мама смотрит в окно. Взгляд тревожен. Одной рукой она прижимает Пашку, другой — узел с вещами. Трамвай грохочет и трясется. Нина Петровна поминутно сверяется с бумажкой, в которой написано, где нужно пересаживаться на другой маршрут. Очередной перекресток, кто-то в конце вагона кричит: «Уже площадь Дзержинского!» Его поправляют: «Кировская!» Нина Петровна улавливает только первую реплику, остальное тонет в шуме и толкотне. «Неужели проглядели? Пашенька, нам выходить! Скорее!» Они пытаются пробиться к выходу, их не пускают. Они все-таки прорываются сквозь бока и спины и скатываются из трамвая на мостовую. Ошибка обнаруживается, когда трамвай уже укатил. До нужной пересадки еще несколько остановок. «Рано вышли. Теперь жди другого». «Бестолковая баба», — сокрушается мама и пересчитывает монеты. «Вот глупость-то. Новые билеты придется покупать, а денег и так в обрез». На тротуаре толклось поменьше народу, чем у вокзала, но все равно толпа порядочная. Пролетел слух, что давно не было какого-то 22-го. За три остановки отсюда образовался затор, и там скопилось несколько вагонов. Народ волновался, некоторые выбегали на мостовую, рискуя попасть под колеса проезжающих автомобилей, и высматривали, не показался ли долгожданный трамвай. Нет, что-то не видно. Чуть схлынула толпа. Те, кто торопился, отправились пешком. Остальные коротали время по-разному. Кто-то глазел по сторонам, кто-то лузгал семечки. Компания комсомольцев перекидывалась шуточками. Несколько молчаливых деревенских мужиков уселись на корточки у входа в подъезд обшарпанного двухэтажного особняка. Их спутницы, женщины с такими же непроницаемыми крестьянскими лицами, стояли подле сложенных в кучу котомок и двух допотопных чемоданов. «Сядь», — сказала Нина Петровна сыну и показала рукой на узел. «Мам!» — Пашка потянул маму за рукав. «Ну, мам!»
«Что?»
«Можно вон туда!» — он показал рукой на перекресток. «Быстро-быстро сбегать!» «Я дом интересный видел. Все равно трамвая нет».
«Ты что? Потеряться проще простого. Даже не думай».
«Ты меня все время будешь видеть, пока я бегу. Когда мы еще сюда приедем?» Нина Петровна всем своим видом показала, что она не стремится приезжать на эту сумасшедшую улицу еще раз. «Ну, мам!»
«Гражданка, зря вы мальца на привязи держите!» Обратился к Нине Петровне лысый мужчина в кожанке с портфелем. «Большой совсем. Не век же за мамкиной юбкой хорониться». Нина Петровна смерила гражданина взглядом, хотела возразить, но вместо этого махнула Пашке. «Одна нога здесь, другая там. Мало ли что тут за люди. В разговоры вступать нет охоты». Гражданин в кожанке, к счастью, отвязался. «Своих бы детей лучше воспитывал», — пробурчала еле слышно Нина Петровна. А Пашка радостно поскакал к перекрестку. Вот сорванец. И не боязно ему по чужим улицам шастать. Вернулся он действительно через минуту. «Мам! Мам!» — Пашка запрыгал вокруг Нины Петровны. «Не кричи, я слышу. Там ступеньки, на них дом с колоннами, сверху большая буква «М». «Что это, а?» Нина Петровна не знала. «Метрополитен», — отозвался все тот же мужчина с портфелем. «Прилип все-таки. Неужели не слыхали? Ну, дела. Подземная железная дорога. На большой глубине. Станции — дворцы из мрамора.
А как люди на глубину попадают? Не выдержал Пашка. И тут же получил от матери неласковое «молчи».
«Ага, у молодого поколения это. Интерес к жизни?» — обрадовался непрошенный экскурсовод.
«Правильные вопросы задаешь. Не отгораживаешься от прогресса. Как некоторые», — он осуждающе посмотрел на Нину Петровну.
«Под землю пассажиров перевозят специальные движущиеся лестницы, а тех, кто приехал с других станций, такие же лестницы поднимают на поверхность. О как!»
Нина Петровна ничего не ответила, но словоохотливый гражданин с портфелем не унимался.
«Столицу не узнать теперь. Метро строят, улицы реконструируют, здания вон какие возводят, а заодно уничтожают анахронизмы», — показал он рукой в противоположную от метро сторону.
Через два дома от остановки, за временным дощатым забором, возвышалась старинная колокольня, а справа от нее небольшой одноглавый храм. Присмотревшись, Пашка увидел, что креста на церкви нет. Кровельное железо на крыше местами ободрано, лепнина почти вся разбита.
«Последние деньки доживает», — внушительно добавил гражданин. «Приговорили. Конец».
И действительно, вид у церкви был как у приговоренного. Мрачно смотрели на свет разбитые стекла окон, чернели в проемах лишенные колоколов стропила, и даже закопченные стены, казалось, потемнели больше, чем у соседних неказистых домов. Картину запустения довершал кивот над крыльцом с мозаичной иконой с грубо отбитым ликом.
Народ на остановке слегка зашевелился. «Смотри-ка! На прошлой неделе кумполок над колокольней держался. Позавчера сбросили. И то мог задавить кого-нибудь. Да ее бульдозером надо. Чего церемониться? Только вид портит».
«Ах ты, Господи!» — перекрестилась Нина Петровна. «Храм Божий не пожалели нехристи».
Рядом зашушукались. На Нину Петровну стали коситься с любопытством. Гражданин в кожанке усмехнулся. «Так-так, советскую власть критикуешь, значит? А, граждане, что скажете?»
Вокруг заволновались, послышались голоса «темнота», понаехали вшивые из деревни матушки. Высокий комсомолец в синей блузе и значком «Ким» на груди, стоявший рядом, отошел в сторону, будто чураясь неприятного соседства. Кто-то неуверенно пробовал вступиться.
«Да отстаньте от тетки! Неграмотная она! Без пропаганды образования!» Другие весело обрывали. «Пусть в Рязань свою косопузую едет! Там ее образуют!»
Деревенские мужики и бабы опасливо молчали. Молодой голос из толпы задорно крикнул, что надо бы позвать какого-то сотрудника, благо это совсем недалеко. Нина Петровна озиралась вокруг с ужасом. «Что делать, Пашенька? Загубят, загубят!» Пашка молча дернул маму за рукав. К остановке подходил трамвай 29.
«Мам, это наш?»
«Какой там наш? Скорее отсюда, скорей!» Нина Петровна, запнувшись о камень брусчатки, выронила один из узелков, из которого посыпались сухари. Пашка бросился подбирать. «Брось, пань!» Мать схватила его за руку и потащила к дверям. Вскочили на подножку, еле запихнули внутрь узлы. Нина Петровна никак не могла успокоиться, тяжело и шумно дышала. Пашка прижался к ней. А сквозь тусклое стекло опять бежала навстречу столица. Неприятная улица закончилась, вынырнули на широченную площадь. С одной ее стороны стоял еще один дом с буквой «М», а в разных направлениях уходили улицы с новыми высокими зданиями. Звонок, остановка, звонок, трамвай заскрежетал на стыке, свернул на широкий проезд и побежал вниз.
как будто в сказке вырос из-за поворота огромный дворец с колоннами. На высоте скакали по воздуху бронзовые кони, управляемые рукой возничего. Перед дворцом раскинулась красивая площадь с фонтаном. Вновь поворот, и длинная узкая улица поползла вверх. Звонки трамвая, переулки, магазины, дома, лошади, автомобили.
«Мам! Куда едем-то?» Пашка легонько погладил Нину Петровну по руке.
«Что? Ах, Павлуша, нам же не в тот трамвай надо!»
Нина Петровна вышла из оцепенения.
«Люди добрые, подскажите ради Христа, нам в сельскохозяйственную академию, как добраться бы?»
Оказалось, к счастью, что трамвай движется в нужном направлении, только не доходит нескольких остановок до академии. Мама немного успокоилась, хотя время от времени продолжала вздрагивать. Народу поубавилось, и они уселись на лавку. Показался монастырь с высокой колокольней. Здесь трамвай делал большой круг. На колокольне в вышине чернел крест. Нина Петровна перекрестилась и прошептала:
«Не добрались еще ироды».
Пашка со страхом обернулся. Но народ не обращал на них никакого внимания. Под крестом весь фасад колокольни был закрыт огромным плакатом. Рабочий в фартуке бил тяжелым молотом по наковальне. Из-под наковальни летели брызги и складывались в очертания тракторов и автомобилей. Под рабочим висели большие рельефные буквы «Автодор». В монастырские ворота входили служащие с портфелями и папками. Никто из них не крестился на темный образ, черневший в высоте над входом. На другой стороне площади стоял небольшой памятник. Грустный человек склонил голову и задумчиво смотрел куда-то мимо звенящих трамваев, неповоротливых автобусов и бегущих бесконечным потоком людей.
«Мам! Мам, смотри! Это Пушкин! Пушкин!»
Пашка даже подпрыгнул на лавке от возбуждения. Люди заулыбались.
«Ишь, малец! Грамотный!» — сказал старичок в круглых очках и соломенной шляпе. «Руслана и Людмилу знаешь?»
Пашка кивнул. Старичок довольно хмыкнул и что-то пробормотал насчет обманчивой внешности. Трамвай заскрежетал, грустный Пушкин скрылся за поворотом. Опять потянулись старые дома, магазины, особняки. Кое-где заборы скрывали новые строящиеся здания. Высокие серые стены с зияющими оконными проемами, казалось, напирали на соседние двухэтажные домишки с потрескавшейся штукатуркой, настойчиво требуя уступить себе место на кипящих многолюдством улицах. И точно. То там, то здесь груды строительного мусора возвещали о конце очередного особнячка. Показалась застава, издание железнодорожной станции. Гудки паровозов напомнили Пашке недавнюю толкотню в поезде. Он невольно поежился. Из трамвая стали выходить пассажиры. Старичок в соломенной шляпе старомодно поклонился на прощание.
«До свидания, молодой человек! Желаю преуспеть в науках-с!»
Пашка помахал ему в ответ.
«Ох, и нам ведь надо выбираться!» Мама потащила к выходу узел. «Стойте, стойте!»
Трамвай было тронулся, но остановился.
«Гражданка, соображайте быстрее в следующий раз!» — крикнул вслед кондуктор.
Через минуту подошел свой, 41-й. Здесь ехала в основном другая публика, молчаливые рабочие в длинных темных рубахах, перевязанных ремнями или простыми веревками. Народ опять прижал Пашку и Нину Петровну к стенке трамвая. За окном городской пейзаж сменился более привычными картинами: серые избы вдоль дороги, сельские дворы, бесконечные заборы, стайки тощих кур, важные гуси вокруг грязных луж, древние бабули на заваленках, хмуро взирающие на дорогу. Но оказалось, на окраинах также ощущалось веяние новой жизни. Наверное, даже больше, чем в центре.
В городе новое существовало в основном в виде строящихся домов-коробок, которые вставали на место своих пожилых собратьев, в гудении моторов и размашистых буквах плакатов, в громе песен и маршей из тарелок репродукторов. Но в целом облик столицы все еще дышал стариной. Тесная, шумная, первопрестольная, где на одну прямую линию приходится множество кривых улочек и переулков. Древний град, который медленно поддается напору стекла и бетона, но пока сопротивляется. Здесь же, на окраине, за серыми домишками и деревянными плетнями, по-видимому, рождалось то, что вскоре должно было стать совсем другим городом, индустриальной пролетарской столицей. Дорога потянулась вдоль длинного глухого забора, сменившегося вскоре изгородью из колючей проволоки. Взгляду открылся огромный пустырь, и Пашка увидел, что метрах в 200 от трамвайной линии земля будто проваливается вниз в гигантскую яму-котлован. Размеры его поражали. Казалось, это не дело рук человеческих, разве что былинного богатыря Святогора, того, что выше леса стоячего и ниже облака ходячего. У дальнего края, еле видного отсюда, в сизом дыму с трудом можно было различить каркас гигантского строящегося здания. Кое-где конструкции уже достигли уровня земли. Тяжелые металлические удары, слышные сквозь трамвайные стекла даже на таком расстоянии, доносились со стороны заводских корпусов. Внизу, в темном провале, скорее угадывалось, чем просматривалось, множество мелких строений, поблескивающих лужами дорог и черных точек, десятков, сотен людей. В провале горели тусклые огни, поднимались клубы дыма. «Муравейник», — невольно подумал Пашка. Но в отличие от муравейника, а может быть наоборот, так же, как в муравейнике, здесь чувствовалась разумная созидательная сила, благодаря которой все это собиралось и двигалось. К котловану подходила разбитая грунтовая дорога. По ней длинной вереницей тащились грузовики и подводы с кирпичом и толстыми кулями. Дорога спускалась вниз, в яму. Оттуда нескончаемым потоком тянулись порожники. На поверхности, вдоль края, расположились длинные одноэтажные строения, вероятно, склады. Трамвай остановился, рабочие выгрузились и направились к проходной, от которой начиналась тропа к котловану. «Что это, мам?» Нина Петровна, наученная горьким опытом предыдущей беседы, промолчала и только махнула рукой.
«Завод! Яропланы, говорят, будут строить», — пояснила сухонькая старушка, сидевшая на соседней лавке. «Бомбы возить и стрелять оттуда-во. А чего им летать? На земле сидели бы».
«Ух ты! Аэропланы!» — у Пашки захватило дух. Он закрыл глаза и представил себе, как проплывают далеко внизу леса и поля, мелькают в глубине ленты рек и зеркала озер. А ты летишь навстречу солнцу, сидя в кабине летающей машины, и рассекаешь встречный воздух быстрыми крыльями. Но лететь — это еще что? Где-то впереди по курсу, за горизонтом, выстраиваются вереницы вражеских самолетов, нагруженных бомбами. Тяжелой тучей наплывают они на поля и леса, готовые расстаться со своим грузом. Но с еще большей высоты внезапно обрушивается на них крылатая смерть. Пашкин аэроплан вместе с другими серебристыми птицами стремительно атакует врагов пулеметными очередями. Бомбардировщики горят, прощально машут крыльями и неуклюже сваливаются в штопор. Пашка открыл глаза. Пустырь кончился, завод стал невидим. Трамвай нырнул в свежую зелень аллеи, по сторонам замелькали привычные деревенские домики.
«Ты что, замечтался?» Пашка почувствовал, что мама трясет его за рукав. «Батюшка сейчас уйдет,
Благословимся скорей.
Только сейчас Пашка увидел настоятеля. Высокий молодой священник стоял на крыльце храма и разговаривал с коренастым пожилым человеком в гимнастерке, у которого была борода-лопата. Нина Петровна слегка подтолкнула сына вперед.
«Батюшка, благословите рабов Божиих Нину и Павла! С Рязанщины мы!»
Священник осенил их крестом.
«Надолго к нам?» «Как Бог даст, а мы бы надолго».
«Ну, Григорий Васильевич, вы все говорите, приход уменьшается, а людей Господь посылает.
Слава Богу! Рад вам! Павлуша, значит! Неужто у моих гвардейцев пополнение?» Батюшка показал рукой на доски. Там, в тени под тесовым навесом, сидела слегка оборванная команда в одинаковом наряде, серых холщовых рубахах и широких черных штанах. Всего три пацаненка. Ребята поглядывали на Пашку, но не выказывали ни радости, ни, впрочем, враждебности. Он на всякий случай принял независимый вид и исподволь стал рассматривать новых знакомцев. Старшим был худой высокий пацан с большими голубыми глазами. По виду молчаливый и не петух. Второй, поменьше ростом, с упорным дерзким взглядом живых черных глаз, смуглый и курчавый. «Пушкин», — подумал Пашка, вспомнив только что виденный памятник и картинку в дореволюционной книге из скудной домашней библиотеки. Третий — светловолосый, маленький и лопоухий, похожий на первого мальчишку. «Наверное, брат». Отец Иоанн, так звали священника, подробно расспрашивал Нину Петровну, откуда они прибыли, как житье на родине, чем собираются промышлять в столице. Узнав, что тетя Таня нашла Нине Петровне хорошую работу, перекрестился. «Это милость Божия. Сейчас в городе устроиться непросто».
«Батюшка! Батюшка!» — позвали из церкви. Голос звучал настойчиво.
Отец Иоанн спохватился. «Мне служить пора. Нина Петровна, извините, рад познакомиться. Надеюсь, в дальнейшем будем видеться».
Матистова поклонилась отцу Иоанну и шепнула тете Тане. «Интеллигентный у вас батюшка. Ох, столица, столица».
«Что ты, мам, все охаешь?» — слегка насупился Пашка. «Ну, столица и столица. Пошли в храм, что ли?»
Шеренгу с досок сдуло еще раньше. Когда Пашка зашел в церковь, он увидел, что старший мальчишка в стихаре и стоптанных башмаках стоит на клиросе, рядом с девчонками-певчими. А средний и младший располагаются в дальнем уголке церкви у большой иконы московских святителей. Пашка любил начало пасхальной службы. Всегда что-то радостно подымалось в груди, когда их рязанский батюшка, отец Симеон, запевал своим звонким тенором «Да воскреснет Бог!» «И расточатся в рази Его!» Голос у отца Иоанна оказался негромкий, но чистый и приятный. И так же, как в родном посаде, зазвучало здесь «Под академическим небом». «Тако да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся».
Побежали дни новой столичной жизни. Пашка и Нина Петровна понемногу обустроили свою комнату, теперь она была гораздо чище и светлее, чем по приезде. Тетя Таня свела новых постояльцев с церковным старостой Григорием Васильевичем, хорошим плотником, и он за небольшую мзду соорудил множество необходимых вещей. Так в комнатушке появился новенький струганный стол, небольшой, но вполне достаточный для 2-3 человек, и 3 табуретки. Для Нины Петровны был собран скромный топчан, он поместился у входа прямо за дверью. Пашка же ночевал, как и в первый день, на старой широкой лавке. Жестко, но да ничего страшного. По-военному. Полководец Суворов, говорят, спал на земле в походах. Даром, что здоровьем был от природы некрепок.
В красном углу на новенькой полке изделие того же Григория Васильевича сверкало вычищенным окладом семейная реликвия — казанская. В праздники и по воскресеньям мама наливала масло в плошку, у иконы загорался огонек. Пашка лежал по вечерам в темноте, и ему казалось, что они по-прежнему в своем посадском домике. Во всем свете виден только лик Божией Матери, вокруг мрак, а за окном качаются кусты сирени и шумит во враге далекий ручей. Но вскоре раздавался совсем не посадский звук. На повороте скрежетали рельсы под колесами трамвая и динькал его резкий звонок. Пашка вспоминал, что до посада далеко, но это не вызывало грустных дум. Наоборот, какие-то неясные новые надежды волновали сердце, и он улыбался, засыпая на своем жестком ложе. Вставал Пашка рано, читал молитвы, потом, стараясь не шуметь и не будить мать, выскальзывал в общие сени, одевал старые башмаки и за дверь. Окрестности манили своей неизвестностью. С севера и запада дачный поселок граничил с огромным парком, рядом с которым, по слухам, был большой пруд. Со стороны центра начинался лесок поменьше. Его Пашка мельком разглядел, когда они ехали с вокзала на трамвае. На востоке, за Слободкой, проходило широкое шоссе, а дальше угадывался другой пригород. Изучать здешний мир Пашка решил с поселка. От храма расходилось три улицы. Самая большая, академическая, казалась самой необычной, и Пашка начал с нее, прямо на следующий день после приезда. Улица утопала в садах. Здесь находились большие старые усадьбы, дачи. Сквозь легкие решетчатые изгороди просматривались утоптанные дорожки, серые ветхие беседки и всюду огромные старые деревья, из-за которых выглядывали дома с остроконечными крышами и непривычно большими окнами. В одном таком доме за роскошными кустами сирени была видна часть открытой веранды, на которой в старом ободранном кресле сидел седобородый старичок в черной бархатной шапочке и читал толстую книгу в массивном кожаном переплете. Рядом, на втором ободранном кресле, расположился очень важный персидский кот. У кота была широкая морда и такие узкие глаза-щелки, что казалось совершенно невозможным определить, спит он или бодрствует. Наверняка кот прекрасно умел пользоваться этим обстоятельством, такой у него был хитрый и одновременно солидный вид. Время от времени старичок начинал бормотать вслух, вероятно, особенно ценные для него строки из прочитанного, и до Пашки доносились странные слова на незнакомом языке, что-то вроде «кордис», «синистер» и какой-то «абдоминалис». Слова звучали как заклинания, красивые, длинные и очень звучные. Пашка, припав к изгороди, стоял как завороженный. Но старичок сердито глянул поверх забора, взглядом изгоняя непрошенного соглядатая из своих владений. Пришлось удалиться. Кот насмешливо мурлыкнул. «Ага, не спал, значит?» И Пашка тихонько погрозил ему кулаком. Дальше шел заброшенный участок, на котором располагался, наверное, самый большой из окрестных особняков. Поблекшие зеленые когда-то стены тянулись на добрых 25-30 метров. Ряд одинаковых, кое-где побитых окон первого этажа утопал в разросшейся крапиве. Второй этаж имел даже балкон, который покоился на витых чугунных колоннах. Пол балкона, как это было видно даже с улицы, во многих местах провалился, а под перилами изогнутые столбики там и сям выпали из своих гнезд и висели на ржавых скобах, угрожая головам незваных посетителей. Дом был мрачен даже в это по-праздничному ясное и солнечное утро. И Пашка хотел поспешить дальше, но вдруг в окне второго этажа мелькнула легкая тень, и как будто послышался высокий мальчишеский голос, приглушенный оконным стеклом.
Пашка замер и стал ждать. Интересно, заметили его из дома? Прошло 5 минут. Все было тихо. «Показалось», — сказал себе Пашка и побежал дальше. За длинным домом располагался пустырь, заросший крапивой и лебедой. Несмотря на начало лета, трава уже стояла стеной. Среди молодых стеблей слышалось кудахтанье и шорох. Чьи-то куры облюбовали эту поляну. Для разнообразия Пашка решил выйти на Садовую, для чего свернул в узкий и длинный переулок, соединявший ее с Академической. Пробежавшись по переулку, он выскочил на небольшой поселковый перекресток. Здесь все походило на деревню. Избушки, куры, заваленки. Дома стояли теснее, вместо штакетника тянулись серые тесовые заборы. На участке даже не заглянуть. Пашка промчался мимо 3 похожих друг на друга домиков и хотел уже повернуть обратно, как увидел, что дальше глухой забор обрывается и начинается низкая шаткая изгородь, которую окутал своими цепкими побегами шиповник. В глубине виднелся небольшой деревенский дом с 3 окошками, украшенными простой резьбой. У стены сидел годовалый карапуз и ревел во все горло, показывая улице беззубый рот. Рядом с карапузом молодая высокая женщина стирала белье в большом тазу. Девочка 6 со светлыми кудрями деловито складывала прополосканное белье в таз поменьше. Гора одежды возвышалась рядом на скамье. Не переставая стирать, женщина время от времени примирительно обращалась к малышу.
«Федя, Федя, а мы не будем плакать. Вот сейчас гулять пойдем, а слезки вытрем, а котика погладим».
Карапуз постепенно снижал громкость, но сразу сдаваться не собирался. Женщина сменила воду и занялась полосканием. Пашка подошел к калитке. Федя поревел для приличия еще 2 минуты, засунул палец в рот и уставился на Пашку. Чужой мальчик. Большой. Не заплакать ли опять? Страшновато ведь? Но Пашка не смотрел на карапуза. За домом, во внутреннем дворике, он услышал звук, который вызвал в памяти совсем другие места. Дед Никола, Волга, тихие закаты на берегу реки. Как давно это было! И треугольник хлопающего на ветру паруса дедовского ялика. Но ошибки быть не могло. За домиком действительно хлопал парус. Пашка прирос к забору. Женщина подняла глаза на мальчика. Взгляд был настороженный, но не злой. Она вновь занялась стиркой, негромко сказала: «Настенька, наверное, хватит уже», а через минуту опять посмотрела на мальчика. «Ты ведь с мамой вчера приехала к тете, верно?»
«Верно».
«Заходи». Женщина выплеснула остатки воды в сторону, опрокинула таз и прокричала кому-то за забор: «К нам гости, Ваня!» И опять Пашке: «Заходи, не бойся. Там наш отец игрушку мастерит. Для таких же ребят, как ты». Пашка не заставил себя ждать. На внутреннем дворе вчерашний отец Иоанн, по пояс голый, возился с парусной лодкой. На 2 тяжелых колодах покоилась короткая и широкая шлюпка вместимостью 5 человек. Корпус пах смолой, перемычки сиденья поблескивали зеленой краской, новый мачтовый брус поднимался почти до крыши домика. Священник ладил вверх паруса, забравшись на вынесенный на середину двора верстак.
«Маруся, это же Павлик, наш новый прихожанин».
«Точно! Здравствуй! Очень рад!»
«Дружище, а ты ведь очень кстати! Я один никак не совладаю с этим парусом. Можешь помочь? Подержать гик?»
Пашка бросился к длинной палке, к которой крепился парус. Один конец гика был привязан к мачте, другой взял Пашка. Усилие, чуть-чуть нажатие, палка больше не мотается из стороны в сторону. Отец Иоанн
довольно кряхтя где-то там наверху, видимо, заканчивал прилаживать реек к мачте. Скоро он спрыгнул на землю и вытер пот со лба.
«Вовремя ты! Теперь хоть посмотреть можно, как вся эта конструкция выглядит в сборе!»
Пашка кивнул. Конструкция очень ему нравилась. Отец Иоанн тоже поглядывал на свое детище с удовольствием. «Мечта! Еще с детства! А теперь вот, глядишь, и на воду спустим!»
«А где спустите?»
«Не спустите, а спустим!» «Не против?» Пашка был совсем не против. Он кивнул и благодарно взглянул на батюшку. «Пока что на пруду, около академии, а там посмотрим. Может, Бог даст, и подальше сплаваем».
«Ваня!» — раздался голос матушки. «Веди гостя чай пить!»
«Точно, капитан!»
«Пошли, чайку хлебнем!»
Пашка опять не возражал. Жизнь на новом месте неожиданно блеснула новыми, теплыми красками. Пока пили чай с черными сухариками и сушеной малиной, Пашка поведал о прежнем своем житье-бытие в посаде около Рязанского Кремля. Рассказывать, на его взгляд, было нечего, но хозяева, видимо, заинтересовались повествованием, и он потихоньку разговорился. Вспомнил даже о давних временах и папкиных скитаниях и загулах. Отец пропал в очередной поездке за копеечкой в голодный год. Пашке было 5 лет. Иной раз к горлу подступал комок. Это когда приходило на память что-нибудь вроде ареста Нины Петровны. Тогда маму по наводке соседей 2 суток продержали в тюрьме за ее черносотенную деятельность. Она мыла полы в храме и иногда помогала священнику по хозяйству. Сделано это было для острастки, попужать, как доверительно потом сообщил знакомый участковый. Пашка со вздохом сообщил, что подобные угрозы неплохо действовали на некоторых других труждающих из Рязанского прихода, но «мамка у меня не такая», — прибавил он с гордостью и смахнул непрошенную слезинку. А то вдруг вспоминалось смешное. «Был я, батюшка, у деда в деревне. Хорошо там. Волга, купайся сколько хочешь. Рыбы много. Вокруг поля, сосновый лес. Я туда несколько раз ездил. На все лето». В тот август, когда Пашка уже собирался домой, со дня на день должна была случиться подходящая оказия, в село нагрянул чрезвычайный продовольственный отряд. Деревенские старики только пожимали плечами. Такого безобразия не видали с самой гражданской войны. Продотрядовцы заняли лучшую избу, Ивана Кузьмичева, прошли по деревне и дали задание всем поселянам, сколько чего надо сдавать для государства. «Помогайте городу! Не урожай! Страна требует продовольствия! С каждого двора столько-то зерна, столько-то яиц и кур». Мужички пробовали было возражать. «Как вы яйца повезете? Протухнут в дороге! Не ваше дело! Тащите!» — ответили приезжие товарищи и покрутили в воздухе револьвером. Мужики покряхтели, пособирали у кого что нашлось, принесли. Нисколько по заданию продотрядовскому надо, но все-таки немало. А упрямый Пашкин дед Никола свое заладил. «Ни яичко, — говорит, — нехристям не дам, ни цыпленка, ни полкурочки». Когда ироды въезжали в деревню, дед только усмехнулся в бороду. Запасов у дедушки было немного, но что имел — зерно, картошку — все хранил на заимке, на пасеке, как доверительно сообщил он внуку, давнехонько опасался подобных гостей. Дедовские куры обитали там же, днем гуляли за чистоколом, а на ночь дед запирал их в пустых ульях. Когда продотрядовцы с утра зашли к Пашкиному дедушке в хату, удивились. В доме шаром покати, ни крупы, ни муки, ни хлеба. «Ты как живешь-то, старый? Спрятал добро, что ли? Лучше сразу признавайся». Дед вдруг зашамкал. Пашка даже испугался.
стоит сгорбленный, а сам по 4 ведра носил на 2 коромыслах.
«Старый яшевшем, шиву подаянием, даже внуку есть шащеди дают».
Продотрядовцы походили по избе, пошарили по углам, носами повертели, отстали. А вечерком дедушка вместе с Павлом бегом-бегом на заимку. Дед спустился в погреб, где со вчерашнего дня во льду лежал цыпленок. Ястреб его клюнул, да унести не успел, дед отогнал. Собирался дедушка этого цыпленка сварить внучку. Да, видать, больно уж разбойникам досадить захотелось. «Ну что, панька, проживем без курятины? Тут, правда, не птица. Название одно». Пашка кивнул, деда что-то замыслил. «Попроказить». «Проживем». Поели печеные картошки, в деревню воротились огородами. Легли спать. Проснулся Пашка. На улице шум, смех. Деда в доме нет. Выбежал за ворота. У избы, где продотряд, народ толпится. Товарищи еще от ночной гулянки не отошли. Почивают. Дверь Кузьмичевой избы закрыта, между досок гвоздик всунут, а на гвоздике болтается в удавке дедушкин цыпленок. К удавке пришпилена бумажка, на ней выведена крупными буквами. Не сдюжил задание продотряда, удавился с горя. Народ гогочет, веселится. Дед стоит в сторонке, подмигивает Пашке. Те, конечно, проснулись, разозлились, стали чинить розыск. А что толку? Дед все глухой ночью проделал. Никто и не знал ничего. А если кто и видал, народ душевный своих не выдаст. Уехали комиссары злые-призлые, а нам с дедой мужички курицу подарили. Только не взял он. «Благодарствую», — говорит, — «мы с Панькой своими обойдемся». Пашка победно закончил рассказ и отхлебнул из чашки, захрумкав очередным сухариком. Отец Иоанн улыбнулся, матушка тоже. Хотя не очень весело, как показалось Пашке. Матушка встала из-за стола, молча помолилась и вышла на двор. «Засиделся я», — подумал Пашка, и тут же вспомнил мамина. «Людям не надоедай». Она не любила, когда сын торчал у кого-нибудь из соседей. Так было в Рязани, так будет тем более в этой пугающей маму столице. «Я пойду, батюшка». «Спасибо». «Ну что же, приятно было побеседовать. Про лодку я тебе скажу, как дело до спуска дойдет. Но если до тех пор захочешь помочь, заходи. У нашего корабля ведь с такелажем пока не все в порядке. Да и проконопатить надо». «Я обязательно. У мамы только отпрошусь». Отец Иоанн проводил Пашку до калитки. Тот хотел немедленно взять старт, но батюшка его приостановил. «Знаешь что, Павлуша? Интересно рассказываешь. Занятно. Но...» — отец Иоанн помолчал и грустно посмотрел Пашке в глаза. «Опасно становится вокруг, брат. Особенно здесь, в столице. Еще опаснее, чем было. И поэтому надо нам с тобой держать рот на замке, а ухо востро. Беречься людей, даже знакомых. Некоторые вещи никому, кроме мамы, не стоит рассказывать. А лучше и дома помалкивать. Понял, о чем я?» Пашка кивнул. «Держи язык за зубами. Как магикане на тропе войны. Читал?» Пашка опять кивнул. «Ну, беги, маленький прихожанин». После утренних вылазок по окрестностям Пашка должен был помогать дома по хозяйству. Нина Петровна через неделю после приезда уже вышла на работу, и Пашка оставался дома один или с тетей Таней. Каждый день в отсутствие мамы нужно было делать одно и то же небольшое количество дел: принести воды, помочь хозяйке с огородом или выполнить что-нибудь еще по ее просьбе. Тетя Таня, правда, особенно не нагружала малого постояльца работой, поэтому времени оставался вагон. Можно было пострелять из лука или побродить по улицам, поиграть в лапту или в футбол. Но вот с кем играть?
Оказалось, что во всем этом довольно большом поселке не так просто найти товарищей, не говоря уже о друзьях. Тетя Таня сказала, что за прудами есть палаточный пионерский лагерь, где много ребят. Но это было, во-первых, далеко, а во-вторых, Пашка уже знал, что в пионерский лагерь нельзя прийти вот так, с улицы. Там ребята собраны в отряды, живут в палатках, каждый отряд управляется вожатым и так далее. Почти военная дисциплина. Кроме того, по слухам, в пионерских лагерях проводились мероприятия, вроде шествий юных безбожников и лекции о вреде религии, которые Пашке не могли оказаться по душе. В поселке с пацанами тоже не заладилось. Первая встреча произошла во время обхода Садовой улицы. В одном из переулков Пашки встретились четверо. Двое ребят были повыше Пашки, двое пониже, одеты в холщовые рубахи и портки, на которых виднелось изрядное количество заплат и дырок. Шли они по своим делам, скорее всего, рыбачить на пруды, судя по удочкам, которые тащил самый младший. Уклоняться от встречи Пашке не хотелось, так как за несколько дней скитаний по окрестностям он уже успел утомиться от одиночества. Ребята смотрели неприветливо и насмешливо. «Ну да что с того?» — подумал Пашка. «Он здесь еще чужой, ожидать другого было бы странно. Сначала всегда так. Посмотрим, что дальше будет». Пацаны подошли ближе и остановились, обступив Пашку. Пройти мимо новичка для братвы, видимо, было против правил. «Что ж, порядки здесь похожи на Рязань», — решил он про себя, хотя там новички водились редко, разве что приезжие на лето. Старший хриплым баском поинтересовался у Пашки, куда он «гребет». Тот миролюбиво ответил, что так, знакомиться с новым местом, где теперь будет постоянно проживать. «Что тут такого?» Братва возразила, что раз место жительства новое, то и сам он салага, новичок, и надо его обновить. Теперь стало ясно, к чему идет дело, и далее беседа поддерживалась скорее из дани уважения условностям. Неприлично начинать драку, не найдя для нее повода. Чтобы оттянуть время, Пашка спросил, что означает «обновить». Ему охотно ответили. Сейчас он все узнает. Старший из пацанов подошел к Пашке и протянул руку, чтобы взять его двумя пальцами за нос. Пашка не одобрил этого действия и метким выпадом левой сбил с головы вожака рваный картуз. Вожак ответил с правой. Замелькали кулаки, коленки, головы, пятки. Посреди дороги образовалась куча мала, она пыхтела и сопела, а в центре ее изредка показывались Пашкины вихры. Спустя несколько минут братва оставила Пашку на поле боя. Прихрамывая, он добрел до обочины, присел на травку и приложил пыльный лист подорожника к распухшим губам. Двое из противников украсились фонарями. У одного был подбит правый глаз, у другого — левый. Когда они шли вместе по переулку, это, вероятно, выглядело симметрично, что несколько утешало Пашку, но больше его ничего не утешало. Злые они тут, непонятные. Добро бы из-за чего стоящего подрались, а то... У них в посаде новеньких тоже проверяли на прочность, но если видели, что человек приличный, сразу брали в компанию. Они лупили до посинения из-за того, что его угораздило родиться в другом месте. Злые они. Злые. Мама, придя с работы, произвела полный осмотр боевым ранением. Ничего не сказала. Толку нет. Проверено не раз. Промыла ссадины. Слегка помучила синяк куском снега из погреба. Пашка молчал и грустил. Остальные попытки установить отношения с местными ребятами были такими же неудачными. Крупными драками они не заканчивались, но и добра не принесли. Народу Пашкиного возраста вообще наблюдалось мало, а тот, что был, не спешил принимать новенького. А еще хуже получилось с пацанами из церкви.
В первый день по приезде, сразу после вечерни, Пашка попытался познакомиться с той командой, которую он видел в церковном дворе. Показалось, что лучше начать со старшего, голубоглазого мальчишки с серьезным лицом. После службы тот ушел в алтарь и, видимо, начал там убираться. Прихожане давно покинули церковь, а он продолжал что-то чистить, скрести и мыть. Уже и батюшка ушел домой, а мальчишка по-прежнему возился в алтаре. Пашке показалось, что пацан пару раз взглянул на него через полуоткрытую диаконскую дверь. А может, почудилось. В конце концов, Пашке надоело ждать, он пожал плечами и вышел на поиски младшей братьи. Те сидели во дворе, на бревнах. Пашка, не торопясь, чтобы не спугнуть, подошел к ребятам. Они смотрели на него из-под лобья, все с тем же непонятным выражением, в котором соединялись любопытство и сдержанность. «Здорово, ребят!» Пашка постарался, чтобы голос звучал как можно более дружелюбно. Пацаны пробормотали что-то тихо и невразумительно. «Давайте знакомиться, что ли?» Пашка протянул руку мальчишке постарше, тому, что был похож на Пушкина своей курчавой шевелюрой. «Пашка!» Тот нехотя подал свою руку и ответствовал. «Артемий! Что, так и зовут тебя? Друзья!» — не удержался Пашка. Среди его рязанских товарищей были и Тарасии, и Афанасии, и Дмитрии. Был даже Ефимий, но так их называли в храме, на причастии, ну, иногда родители, когда хотели проработать. А в уличной мальчишечьей жизни в ходу были другие имена — Тараска, Афоня, Фима. Но оказалось, с вопросом Пашка явно не угадал. «Друзья? Нет». Молчание. «А друзья как? Артем? Тема?» — не унимался Пашка. «По-разному». Опять долгое молчание. «Мороженый какой-то», — с досадой подумал Пашка. «Придется говорить с самым маленьким, лопоухим». «А тебя как звать?» Маленький ответил охотнее, чем кудрявый. «Антошка». «Ну, хоть один толковый», — обрадовался Пашка. «Я теперь здесь жить буду, в вашем поселке», — поделился он своей главной новостью. Маленький не возражал. «Приехали мы с мамой из Рязани. Прямо сегодня. Теперь в эту церковь ходить будем». Мальчишки молчали. «Да как же их расшевелить-то?» «У меня знаете, сколько друзей в Рязани было?» «Сколько?» — неожиданно резко спросил кудрявый. «Весь посад, человек 20 и 5 самых лучших». Пашка прихвастнул, но так уж получилось, от того, что успел разозлиться на этих чудных академических. Пушкин слегка усмехнулся и недоверчиво повел плечом. Ребята опять замолчали. Но Пашка решил добиваться толку дальше, несмотря на сопротивление. «Я бы это... с вами хотел. Играть там, дела вместе делать. Дружить, в общем». «Какие дела?» — опять резко спросил кудрявый. «Да всякие. По храму, например. И в приходе. Мы у себя знаете, что делали?» Пашка обрадовался, что он вспомнил об этом именно сейчас. Наверняка ребятам, которых батюшка называет своей гвардией, будет небезразлично это узнать. «Мы с пацанами помогали семьям прихожан, тех, которых отправили в ссылку за то, что они на Пасху вместо колхозной работы пошли на службу в храм». Но, видимо, Пашка опять сделал промах. Ребята непроницаемо замолчали. Наконец Антошка тихо сказал. «Как Тим скажет». «Это который в алтаре сейчас?» Антон кивнул. Пашка обреченно махнул рукой и пошел в храм разговаривать с Тимом. Но то ли в церкви существовала другая дверь на противоположную сторону, то ли Пашка в пылу бестолкового разговора с Артемом и Антошкой не заметил, как Тим проскользнул мимо, но в храме уже было пусто. Только старичок-сторож, брякая замком, запирал входные двери.
«Завтра приходи, богомолец!» — пробурчал он Пашке и побрел в сторожку.
Пашка обернулся Мальчишек на бревнах не было. В последующие дни он не раз пытался сойтись с Тимом и его друзьями, но безрезультатно. Тим оказался крайне немногословным и даже на невзыскательный Пашкин взгляд грубым, отвечал отрывисто, не глядя в глаза, иногда вообще будто не слышал вопрос и молча уходил. Пашка ощущал глухую стену между собой и этими мальчишками. «Что я им сделал?» — недоумевал он. «Хоть бы подрались, как те, с удочками. Глядишь, и познакомились бы. А так, болтайся один». Самое непонятное было то, что мальчишки избегали Пашку даже в присутствии отца Иоанна. Ялик, который делал батюшка, предназначался, как понял Пашка, именно для этой Тимовой команды. И они действительно участвовали в работе над батюшкиной посудиной. Когда Пашка появлялся у священника, он узнавал, что мальчишки недавно проконопатили корпус или покрасили борт, или сделали еще что-нибудь. Но совершалось это неуловимо для Пашки, и он никогда не сталкивался с ними в доме священника. Справедливости ради, надо сказать, что у отца Иоанна Пашка появлялся редко. Мама считала, что докучать священнику не надо. А в храме эти обормоты, как в сердцах стал называть их Пашка, с ними в компании появлялся еще один парнишка, которого в первый день не было, по-прежнему обходили его стороной. Пришлось пойти на обострение. Как-то раз, поймав Тима в переулке на выходе из церкви, Пашка нарочно зло, без всякого повода, бросил: «А вот вздую я тебя!» и показал Тиму кулак. Лицо Тима вспыхнуло. Пашка видел, как сжались у него кулаки. «Ну, наконец-то! Сейчас начнется!» Но Тим, помолчав секунды три, отвернулся и молча обошел Пашку. Тот не стал догонять его. Не драться же ему в самом деле с этой бесчувственной публикой. Но раз не хотят знаться, он тоже напрашиваться не собирается. Все, конец. Пока же придется водиться самому с собою. Ну и ладно, здесь столько всего нового, интересного вокруг. Даже в поселке. Не говоря уже о прудах, старой усадьбе и о том, что находится за ними. Он уже обошел несколько улиц, полазил по заброшенным домам, изучил проулки. Из улиц остались самая длинная Петровская и самая зеленая Дубовая, на которой, как и на Академической, было много старых дач. Но на следующий день после неудачной стычки с Тимом Пашка все-таки отправился по старому маршруту вдоль Академической. Была одна мысль. Проходя мимо длинного дома, как Пашка мысленно теперь называл заброшенный особняк с полуразрушенным балконом, он услышал, да, спутать он не мог, звук запевшей тетивы лука. Звук шел из самого дома, скорее всего, со второго этажа. Конечно, в этой столице много всего такого, чего раньше он не видел и даже предположить не мог, что увидит. Но здесь трудно было сомневаться. Кто-то выстрелил из хорошо натянутого лука, причем совсем рядом. Как будто в подтверждение этой догадки на соседнем участке нечто легкое, вроде стрелы, например, стукнуло о доску забора. Это не было совсем уж неожиданным. Именно с этого участка однажды вертикально взлетела в небо стрела, судя по полету, неплохая такая стрелка с утяжеленным наконечником и бумажным хвостовым оперением, когда Пашка совершал рейд по параллельно идущей Садовой. Тогда он прибежал к длинному особняку, но никого и ничего не увидел. Стрелу снесло ветром куда-то за дома, да она Пашку и не интересовала. Но что за стреляющий народ здесь водится? Может, хоть эти таинственные стрелки окажутся людьми? Пашка решительно повернул к длинному дому. На первый взгляд здесь стало еще тише и безлюднее. Был тут кто-нибудь недавно? Дверь забита. Точно в нее не проходили уже лет 500. А если обойти вокруг? Пашка обогнул дом. Опять трава, Груды битых кирпичей и мусора. Окна вроде забиты, но надежно ли? Вот около одного из них как будто утоптана земля. Попробуем окно. Нет, доски прибиты крепко. А соседнее, под которым могучие заросли крапивы? Пашка перебрался по карнизу до соседнего окна и попробовал доски. Ага, без труда отодвигаются. Весь ставень неожиданно легко поехал, открывая проем окна. Ура! Пашка влез на подоконник и стал на ноги. Ах, чтоб тебя! Он не заметил, что на подоконнике стояла жестянка с каким-то ржавым мусором. Подтягиваясь, Пашка случайно задел ее ногой, и она упала на пол, загремев на весь дом. Эх ты, разведчик! Ладно, отступать уже некуда, надо идти внутрь и разбираться, что здесь происходит и кто тут бывает. Дверь в коридор оказалась высоченной и тяжелой. Пашка осторожно толкнул ее. Она открылась без скрипа, как будто петли были смазаны. Интересно. Здесь уже не было мусора, шаги почти не давали шума. Длинный коридор пугал темными проемами боковых дверей и ниш, в которых, наверное, когда-то стояли подсвечники или даже скульптуры. Несмотря на заброшенность и безлюдье, вдруг повеяло некогда строгим порядком большого аристократического дома. Вот широкие двустворчатые двери, за ними просторное зало. Почему-то легко представилось, как в вышине сверкают десятками свечей хрустальные люстры, по паркету скользят блестящие пары, мужчины в черных фраках или мундирах с эполетами, женщины в воздушных белых платьях, неслышно двигаются услужливые лакеи. Откуда это? Может быть, с тех гравюр картинок, которые Пашка подолгу рассматривал в толстых потертых томиках из библиотеки их рязанской тети Лиды. На каждом томе тусклыми золотыми буквами было выведено название «Война и мир». Еще несколько комнат, больших, маленьких, каких-то чуланчиков и переходов. Наконец коридор закончился. Он упирался в лестницу, которая вела наверх. В этот момент солнце пробилось сквозь щели одного из заколоченных окон, и луч упал на лестничный пролет. Среди толстого слоя пыли ясно виднелся босой след. Пашка приложил к нему свою чумазую ногу. След был чуть меньше его собственного. Но это уже не страшно. Вперед! Пашка побежал на второй этаж, перепрыгивая через ступеньки. Но здесь его ждало разочарование. Никаких признаков жизни наверху не замечалось. Этаж был значительно проще, чем первый, потолки ниже, без лепнины и украшений. Наверное, раньше здесь жили слуги. Света много больше, так как окна не закрывали доски, но ни человеческих следов, ни звуков. Пашка подождал минут 15 в той комнате, из которой, по его расчетам, могли выпустить стрелу, но тщетно. Никто не появился, дом оставался немым и бездушным. Некоторый интерес представлял чердак, который наверняка имелся в доме. С улицы были видны большие слуховые окна, да и высота конька казалась приличной. Но пути наверх не было. Там, где кончалась старинная парадная лестница, проход на чердак был наглухо заложен кирпичом. А в других помещениях второго этажа ни люков, ни дверей наверх. Пашка еще раз обошел все комнаты, чтобы удостовериться, что ни одну из них он не пропустил при первом обходе. Нет, везде только голые стены и пустые окна. Потолки в комнатах еще хранили следы старой штукатурки, во многих местах она потрескалась, а кое-где висела тяжелыми бесформенными лепешками. Вот-вот упадет. В двух первых комнатах, подозрительной, с которой Пашка начал обход второго этажа, и соседней, выходившей на торец здания, штукатурки уже не было вовсе. Вся она давно отвалилась. Наверное, здесь крыша протекала сильнее всего. На потолке не было даже дранки, одни черные доски. Делать в доме было больше нечего. Пашка медленно побрел вниз по лестнице, поддевая ногой куски штукатурки, которые прыгали по ступенькам и стукались об пол где-то внизу в темноте. Опять длинный коридор, двери, комната с оторванными досками. Пашка не стал их прилаживать обратно и закрывать окно. Пусть это делают те, кто тут устраивает свои секреты. Если такие люди здесь все-таки водятся. Пашка вышел за калитку и побежал. Ведь времени-то утекло с тех пор, как он отправился на разведку, порядочно. Надо было торопиться. Сегодня у мамы выходной, а это хоть и хорошо во многих смыслах, но имеет и свои отрицательные стороны. И действительно, несмотря на ускорение, он получил-таки взбучку от Нины Петровны. «Где тебя носило, горюшка ты мое? Полдня нет его дома. И чего тебе не сидится? Мало лихих людей в этом городе?» Пашка бурчал, сидя на струганной лавке, и сосредоточенно пережевывал корку черного хлеба. «Да что мне сделается, мам? Кому я нужен?» Будто в доказательство того, что лихие люди не должны им интересоваться, он время от времени высовывал из-под лавки босые ноги и шевелил большими пальцами. Надо признать, не очень чистыми. Обед съеден, мама вроде успокоилась. Пашка выскользнул из-за стола. «Ты куда, Горюшка?»
«Мам, немного погуляю».
«Немного это сколько? И где мне тебя по этой шальной столице искать, а?» Пашка прижался к маминой руке.
«Не надо меня искать. Я погуляю часок и приду. Тут рядом с домом. Хорошо?» «Ну, мам!»
Нина Петровна только громыхнула тарелками. Пашка понял, что путь на улицу свободен. Он выбежал во двор и, убедившись, что никто за ним не наблюдает, пробрался в дровяной сарай, притулившийся между домом и покосившимся забором. Там в углу было спрятано кое-что ценное, а именно Пашкина гордость, его первый тутошний лук. Мама не позволила, конечно, взять ему из Рязани знаменитый самострел — арбалет, который они мастерили вместе с дедом. Но здесь, еще в первую неделю, Пашка углядел замечательную толстую ветку ивы на задах одного из заброшенных участков на Академической. Выпросив у тети Тани необходимый инструмент, он спилил ее, все равно вокруг полно молодых побегов, обрезал от сучьев и приволок во двор. Через пару дней в их с мамой коморке явился лук, который, будь они в Рязани, мог бы поспорить с лучшими самоделками, созданными руками посадских пацанов. Стрелы Пашка еще с Рязани стал делать свои, именные. Вот и здесь он разукрасил несколько стрелок черной краской и поставил собственные опознавательные знаки, три круглые крапины и длинная тонкая линия змейка, направленная туда же, куда смотрел наконечник, сделанный из ржавого гвоздя. Пашка взял лук и три стрелы, осторожно выбрался из сарая, вроде никто не видел. Он отогнул доску забора и исчез в лопухах соседского участка. Через 10 минут Пашка отодвигал доску уже другого забора, напротив длинного дома. Но вылезать на открытое пространство Пашка не стал, он пристально всматривался в чердачные окна. Увы, дневной свет сильно бликовал на мутном стекле. А внутри определенно кто-то был, пару раз точно двинулись тени, и однажды даже скрипнуло стекло. А затем Пашка услышал из глубины особняка гулкие железные удары. Что ж, этот кто-то таился, когда Пашка бродил сегодня внутри дома, не желая, чтобы Пашка узнал его секрет. Сейчас кто-то спрятался за мутными стеклами и думает, что они помогут ему остаться незамеченным. Ладно, посмотрим, а пока пусть он получит от Пашки весточку. В чердачном окне, расположенном на самом углу длинного дома, не хватало одного стекла. Сквозь черный проем Всего лишь маленький треугольник в полукруглой раме, виднелось какое-то яркое пятно, освещенное солнцем. Что это? Отсюда было непонятно, но в качестве цели годилось. Конечно, для хорошего стрелка. В комнате второго этажа, привлекшей внимание Пашки при осмотре дома, раздался шорох и стук отодвигаемой доски. Одну из балок на потолке сдвинули в сторону, и в проем просунулась мальчишеская голова, кудрявая, как у Пушкина.
«Ушел, что ли?» — спросил кто-то из глубины чердака хриплым баском. «Да вроде», — отозвался Пушкин. «Я поплыл. Стрел не осталось». В проем опустилась веревочная лестница, мальчик слез вниз и настороженно прислушался к звукам внутри дома. Все было тихо, и он отправился к спуску на первый этаж. Через несколько минут вернулся, держа в руках пучок стрел. Поднялся по веревочной лестнице, ее убрали, а балку вновь подвинули на старое место. На чердаке было четверо. Тимса товарищи. Тимофей молча перебирал стрелы, принесенные мальчиком с черными кудрями, и поправлял наконечники. Гвозди, крепко примотанные шпагатом к древку. Некоторые наконечники погнулись от удара о заборные доски и прочие цели. Их приходилось выправлять молотком на толстой железной пластине, игравшей роль наковальни. Звук молотка громко раздавался в пустом доме, но Тимофей продолжал сосредоточенно лупить по изогнутым кончикам гвоздей. В глазах Тима сейчас было что-то суровое. Поперек лба залегла складка. Пушкин, или Тёма, выглядывал на улицу, сидя у слухового окна. Прохожих в это время не было.
«Тихо! Аполлоныч идет!» Тимофей перестал стучать, не поворачивая головы и не меняя напряженной позы.
Тёма проследил, как сосед Аристарх Аполлонович, старый профессор, продефилировал со своей собачонкой мимо дома. Наверное, в кооперативный магазин за керосином.
«Ну что, пусто?»
Тим застучал опять. Кроме Тима и Тёмы, был здесь и третий мальчик, знакомый Пашке по первому дню в столице. Маленький лопоухий Антон мастерил себе лук, сидя у противоположного слухового окна. Сегодня Тим принес ему подходящую веревку, тонкую и прочную. Гибкое древко у него было припасено с прошлой недели, поэтому только недостаток аккуратности и усердия мог помешать сделать отличное орудие. Наверняка лучше Тёмкиного, а может и почище знаменитого лука брата Тимофея. Антон сопел, воюя с узлами на нижнем конце своего древка.
«Тох, помочь?»
Тим с сомнением оглядывал неуклюжие братнины узелки.
«Не, я сам».
«Сам», — протянул Тим. «Селенок мало. Давай согну, завяжу. Хочешь?»
Тоха мотнул головой отрицательно. Тим пожал плечами и снова занялся наконечниками. Четвертым в этой компании был Боря. Мальчик несколько иного рода, нежели упомянутые выше товарищи. От них он отличался даже в одежде. Вместо босых поцарапанных ног — приличные сандалии, вместо холщовых рубах на выпуск поверх грубых портков — опрятный летний костюм с торчащим из кармана уголком носового платка. Волосы подстрижены ровно и лежат аккуратно. Однако чувствовалось, что Боря здесь не чужой, и босоногая троица относится к нему с симпатией, хотя отнюдь не стремится перенимать его привычки. Борис сидел на табурете около окна, выходящего во двор, и читал. Рядом на полу в некотором беспорядке лежала стопка дореволюционных журналов «Нива». На открытом развороте одного из них виднелась подборка фотографий «Чудеса Всемирной Парижской выставки 1900 года». Но сейчас внимание Бориса занимало другое.
«Ребят, папа американский журнал дал посмотреть», — задумчиво проговорил он, отрываясь от чтения. «Ты по-ихнему понимаешь, что ли?» — проворчал Тим. «Чуть-чуть. Да тут понимать особо не надо. Пишут, построили новый хеликоптер».
«Что?» — Тим хмыкнул. «Какой финикоптер?»
«Летательный аппарат». «Подумаешь, у нас вон сколько аэропланов есть. Тоже вроде летать умеют. Максим Горький скоро опять полетит. Самый большой в мире, говорят. А челюскинцев кто бы спас в Арктике, кабы не летчики?»
«Так аэроплану разогнаться надо, а этот с места может взлетать».
«Удивил. Это ж еще прежде аэропланов изобрели. Шары воздушные, дирижабли».
«Не то. Хеликоптеру не нужен шар, и газ ему не нужен, потому что подымает его винт, а винт вращается двигателем, как у аэроплана».
«Я тебе и говорю с самого начала. Аэроплан, да и все», — не сдавался упрямый Тимофей.
«Ага. А представь, что у нас был бы такой аппарат, который можно было бы посадить во дворе твоего дома. Или у храма. Или здесь, на участке. А потом взлететь в одну минуту».
Тим недовольно засопел.
«Если бы да кабы. Может, ковер-самолет еще тебе?»
«Вот здесь и снимок есть. Правда, не американский, а итальянский», — продолжал Боря. «Хеликоптер конструктора Досканио в ходе установления мирового рекорда. Смотрите».
Мальчишки побросали свои луки и обступили Бориса, развернувшего журнал на странице с маленькой черно-белой картинкой.
«О-хо-хо!» — протянул Тим. «Насмешил! Три трубы, две вертушки. И сколько эта твоя финикоптя пролетела?»
«Километр. Только это в 30-м году было. Журнал старый. А вот что папа мне дал, уже наше время. В этом году испытывали, смотрите».
Борис поднял с пола сложенную газету и развернул ее. Между листами лежал большой фотографический снимок. На нем был изображен аппарат, по форме напоминающий обычный аэроплан, но будто бы недоделанный. Металлический каркас ничем не обшит снаружи. Вместо стабилизаторов и киля торчат голые металлические обрубки. Крыльев у этого сооружения также не было, но сверху располагался огромный вращающийся винт. Аппарат летел над землей. Внизу под снимком подпись. Советский летчик А.М. Черемухин за рулем хеликоптера ЦАГИ. Тим пристально разглядывал конструкцию аппарата.
«Ну, это уже на что-то похоже», — проговорил он наконец. «А то итальянцы. Наши вот путную вещь, видать, сделали».
«Да, папа говорит, новое направление в авиации. Хотя чертежи машин, похожих на вертолеты, папа сказал, их теперь так стали называть, делали еще Леонардо да Винчи и Ломоносов».
Тим кивнул. Против Ломоносова он не возражал. Мальчишки еще некоторое время созерцали Борины снимки, а затем вернулись к лукам.
«Эх, братцы!» — вздохнул Антон. «Прав, Борька, нам бы такую штуковину. Сел на пеникоптер и поминай, как звали. Ни бабка не догонит, ни училка».
«Не училка, а учительница», — не очень охотно поправил Тим.
«И не бабка, а... да знаю я! А все равно здорово».
На некоторое время на чердаке повисло молчание, иногда прерываемое постукиванием молотка да шелестом Бориного журнала. Время от времени Борис отрывался от чтения и задумчиво оглядывал окрестности сквозь мутное стекло, будто прикидывая, какие летательные аппараты могли бы разместиться на огородах и пустырях слободки. Тимофей разобрался с последним наконечником и посмотрел на брата. У того, похоже, дело не продвинулось ни на шаг. «Ладно, хочет сам, пусть возится».
«Тим!» — Тоха поднял голову от своего лука. «Чего тебе?» «С новичком что делать будем?»
«Ничего».
«А сюда когда пустим?»
«Эва, сюда!
Ну ты загнул, братишка!»
«Может, и никогда.
Это место тайное, и только для своих.
И чего у тебя все тайны?
Хороший он. Пустили бы, подружились.
Слышал, чего батюшка говорил? Сейчас людям доверять нельзя. Сегодня хороший, а завтра предатель.
Сразу предатель. Никого он не предал.
Веселее было бы. Когда предаст, поздно будет.
Тим подошел к самодельной мишени, которая висела посреди комнаты. Это был лист фанеры, выкрашенный ярко-красной краской, подвешенный за два угла к потолку. Надо было доделать дело и здесь, закрепить нижнюю сторону мишени. А то каждый раз, когда кто-нибудь из ребят выпускал по мишени стрелу, отходили в самый дальний конец чердака, но сейчас уже, как правило, даже Антон попадал и оттуда, мишень начинала раскачиваться. Иди и останавливай ее. Одна морока. Тим растянул бечевку, вымерил расстояние, отрезал куски ножом, протянул веревку от мишени к гвоздям в полу. Мишень замерла.
«Другой фасон, пацаны, а? Обновим!»
Тим отошел в дальний конец комнаты и вскинул лук.
«Да я, Тим!» — запросился Тоха.
«Давай!»
— послышался стук стрелы о фанеру.
«Я же просил не стрелять!» — обиделся Антон.
«Я не стрелял, Тох!» — отозвался Тим. Он держал в руке лук и неспущенную стрелу.
В середине мишени торчала короткая стрелка с железным гвоздем-наконечником, на древке которой красовались три черных кружка и тонкая линия-змейка.
Боря хмыкнул. «Легок на помине!» «Ты про кого?»
«Новенький. Пашка его зовут, да?»
«С чего ты взял?»
«Да так. Мне просто забор Аполлоныча отсюда очень хорошо видно».
И Боря опять уткнулся в свой журнал. Следующий день для обитателей чердака длинного дома начался так же, как предыдущий. Тим увеличивал запас боевых стрел, Тёма обстреливал из слухового окна соседский забор, время от времени убегая на участок, чтобы собрать стрелки. Борис занимался чертежом хеликоптера «Цаги», Тоха доделывал свой лук. С помощью Тима он все-таки натянул тетиву и теперь вырезал на темной коре узор перочинным ножиком и обрабатывал углубление для стрел, чтобы ложбинка на древке помогала задать прицельную траекторию. Несколько раз он уже выстрелил по мишени, точность была неплохая. Солнце стояло в зените, от теплой крыши чердак сильно нагрелся и клонило в сон.
«Эх, хорошо, братцы!» —
зевнул Тоха и растянулся на досках в углу чердака в теньке. Тим достал полбуханки хлеба и, разломив ее на куски, раздал товарищам. Народ с удовольствием и аппетитным чавканьем, кроме Бори, конечно, отдал должное свежему ситничку.
«Смотри-ка!» — вдруг вскинулся Тим.
«Кажись, опять вывесили!»
Он вынул стеклышко из слухового окна, чтобы лучше видеть.
«Вот поганцы!» —
Тимофей указывал куда-то вдоль улицы. Пацаны повскакали с мест и подбежали к окну, у которого стоял Тим. Из этого окна, выходившего на торец дома, открывался вид на Академическую, в сторону центра. Отсюда были видны крыши домов, утопающие в молодой зелени, а за ними темный силуэт шатра церкви. Контур тонкого золоченого креста над маленькой луковицей обычно казался последней земной линией, прорезающей голубое небо. Но сейчас эта линия была не последней. Над крестом громоздилась странная бесформенная конструкция, в которой острые Тимовы глаза рассмотрели связку больших надувных шаров, держащих рамку с полотнищем.
«Пошли глянем», — как-то странно проговорил Тимофей. «Может, что можно сделать?»
Отодвинули доску, скатились в нижний этаж, осторожно выбрались на улицу. Шагали не торопясь. Сегодня, в неслужебный день, ворота храма были заперты. Внутри церковного двора не видно ни души. Зато на широкой площади перед воротами, в которую вливались три поселковые улицы, наблюдалось непривычное оживление. Еще только выбравшись на улицу из своего тайного убежища, ребята услышали нестройные звуки духового оркестра, игравшего «Интернационал». Теперь, дойдя до площади, они увидели музыкантов. Фома Ильич, школьный учитель музыки, и его племянник Женька, одноклассник Тима, раздували щеки и выводили мелодию на трубах. Инвалид дядя Вова, шмыгая сизым носом, отбивал ритм на потрепанном барабане. Незнакомый полный мужчина в темной рубахе дул в огромную тубу.
Буп-буп-буп.
Хрипло доносилось из ее недр. Женька ерзал на табурете. Его глаза выражали отчаяние и покорность судьбе. Увидев приятеля, он горестно поднял брови домиком. Мол, что тут поделаешь? Заставили? Тим покачал головой и отвернулся от Женьки. Тот окончательно пал духом и пару раз откровенно сфальшивил, за что получил тумака от дяди в первой же паузе. За «Интернационалом» сыграли «Варшавянку», которая звучала похоронно и стоила бедному Женьке еще пары тычков. На площади расположилось несколько комсомольцев. На них были надеты синие рубахи полувоенного покроя и галифе, похожие на армейские. У некоторых ребят, кроме кимовских значков, красовались новенькие жетоны ГТО. Тоха с завистью выдохнул, увидев такую роскошь. Со стороны города подкатил фыркающий грузовик. Двое комсомольцев лихо запрыгнули в кузов и принялись передавать оттуда своим товарищам деревянные скамейки. Кимовцы расставляли их параллельно, лицом к оркестру, и скоро образовалось нечто вроде импровизированного летнего театра. Из некоторых окрестных домов стали подтягиваться любопытные. Несколько женщин встали у забора и слушали, как играет оркестр. Плотник дядя Семен открыл калитку своего дома и с осуждением оглядывал привезенные некрашенные скамьи. Но остальные, мужчины и женщины, смотрели вверх. Смотрел туда и Тим со своими спутниками. Над куполом храма подрагивала связка огромных шаров. Наполненные легким газом, шары рвались в небо и легко натягивали три длинные толстые веревки, привязанные к крайним столбам церковной ограды. У каждого столба стоял комсомолец с явным намерением охранять привязь от возможных посягательств. Шары были красивые, зеленый, красный, желтый, а на прямоугольной раме, висящей под шарами, растянулось огромное изображение. Сначала ветер не давал разглядеть картину как следует, были видны только контуры рамы, но вот полотнище повернулось, и по площади пронесся легкий выдох. С холста смотрела перечеркнутая красной линией карикатура иконы, а под ней большие буквы «Вера вредна, вредней вина». Двое комсомольцев подошли к Фоме Ильичу и что-то сказали ему. Он утвердительно кивнул. Оркестр заиграл Камаринскую. Комсомольцы повернулись лицом к публике, и попеременно то один, то другой запели. Зарыдала громко матушка, нализался поп-панкратушка. Тим сжал кулаки. Антон со страхом посмотрел на брата и потянул его за рукав. Тим опустил голову. «Не до жиру, быть бы живу нам теперь. К нам беда, лиха беда стучится в дверь. Ох, пришел конец поповскому житию, вот с того-то я и пью, и пью, и пью. С жизнью кончено привольную, стала Русь небогомольную, с храмом нет союза тесного, уж не чтут царя небесного, ни блаженных небожителей, чудотворцев и целителей». Какая-то старушка подошла к музыкантам, погрозила им палкой, затем отковыляла к воротам храма и стала часто и истово креститься на церковь. Певцы шутовски поклонились друг другу, прищелкнули каблуками и пустились в присядку, не переставая сыпать виршами Демьяна Бедного.
Мы, попы, народ колпачили, всех колпачили, дурачили, и крестами, и иконами, и постами, и поклонами, поясными и коленными, пред останками нетленными. Комсомолец у столба, румяный парень с широким веснушчатым лицом хмыкнул. «Так-то, бабка, может, и тебе на свалку пора? Вместе с попами твоими, мощами и всеми их штучками». «Это тебе пора, подлая морда!» — взорвался Тим. Прежде чем комсомолец понял, что к чему, Тимофей подскочил к юному безбожнику и крепко врезал ему промеж глаз. «Получи, гад! Сейчас еще дам!» Комсомолец в первый момент растерялся и даже заморгал ресницами от неожиданности. Но так как Тим не кинулся бежать сразу после своего наскока, парень ловко перехватил его руку и крепко сжал ее выше локтя. Тимофей пробовал пустить в ход левую, но комсомолец оказался начеку. Он даже не успел разозлиться и стоял, держа брыкающегося Тима, с удивлением приговаривая. «Но чисто звереныш, малец! Чисто зверь!» Подоспели другие комсомольцы, отцепили Тимофея от его противника. Музыка прервалась. Показался старший комсомолец. Высокий, статный парень в гимнастерке и фуражке. «Ну-ка, отпустите мальчишку!» Ребята поставили Тимофея на землю, окружив кольцом. Комсомолец с интересом оглядел босоногого рыцаря веры. «Откуда ты такой взялся? Из деревни, что ли?» Тим молчал, опустив голову и часто дыша. «Я понимаю, бабки плачут по иконам да по мощам. А тебе-то чего?» Молчание. Распахнувшийся ворот рубахи Тима обнажил худую чумазую шею и висевший на ней простой деревянный крестик. «О! Да это идейный товарищ! Только идеи не наши!» Старший оглядел своих подчиненных. «Вот, товарищи, наглядный пример того, что наша с вами деятельность по-настоящему нужна. Многие представители народа, даже такие вот малолетние, остаются в плену поповских предрассудков и, следовательно, нуждаются в просвещении». Комсомольцы переглянулись и погрустнели, предчувствуя неизбежную лекцию. Старший комсомолец присел перед Тимофеем на корточки, стараясь заглянуть Тиму в глаза. Тим нагнул голову еще ниже. Комсомолец немного помолчал. «Ты оглянись вокруг. Новая жизнь идет. Заводы строятся, автомобили ездят, самолеты летают. И людям меняться надо, пацан, а ты все с бабками своими. Они-то старые, уже не исправишь. А ты?» Комсомолец поймал, наконец, взгляд Тима. Но тот лишь презрительно прищурился, недовольно буркнул что-то и отвернулся. Старший комсомолец встал и задумчиво почесал за ухом. Парень со значком ГТО, державший Тимофея за левую руку, отпустил ее. «Товарищ комсорг, а малец того, не промах, ловко он Архипова вздул!» Комсомольцы одобрительно загалдели. Архипов потер пострадавшую переносицу и сконфуженно улыбнулся. Послышалось: «Давай к нам в отряд, малец! Будешь врагов народа лупить, а мы тебе Архипова в ученики дадим, научишь его драться!» Архипов в шутку полез на языкастого товарища. «Я тебе дам в ученики! Тихо, товарищи! Тихо!» Комсорг строго оглядел своих подчиненных. «Что за балаган, товарищи? Какой отряд? Вы видите, что товарищ, виноват мальчик, политически неграмотен и пребывает в дремучем невежестве, что пропаганда попов и бабок значит для него больше, чем светлые идеи коммунизма?» Напал, понимаешь, на комсомольца при исполнении важного общественного задания. Кто же он после этого? Судя по его действиям, он показал себя приспешником царского режима. «Ты читать-то умеешь?» — опять обратился он к Тиму. Тот не ответил и продолжал стоять, опустив голову.
Комсорг оглядел худую фигурку приспешника царского режима и вдруг улыбнулся. Настолько вид Тима не соответствовал только что произнесенному определению. Но комсорг подавил улыбку. Помолчав, он дал знак оркестру. «Играйте!» А сам положил руку Тиму на плечо и тихо продолжал успокоительным, убеждающим тоном. «Ладно, брат, больше не дерись с комсомольцами, а лучше сам готовься. Подрастешь, в комсомол вступишь, если достойным окажешься. Тут ведь потрудиться надо, не всяких берут. А про религию серьезно подумай. Большой уже. В школе биологию не проходил разве?» Тим не ответил. «Значит, пройдешь. Дурман сам собой развеется. Расскажут, что ученые открыли. Жизнь не сотворена Богом, а возникла в результате развития неживой природы, случайного скопления атомов. Богу места не осталось».
«Сам ты, случайное скопление дурости!» Резко и угрюмо бросил Тим и, увидев лазейку между расступившимися комсомольцами, бросился в эту брешь. Догонять его не стали. Пацаны собрались на задах участка Аристарха Аполлоновича. Тим молча потирал ушибленную руку, Тёма ерошил запыленные кудри, Антон вопросительно смотрел на брата. Боря сидел на корточках и поглядывал вверх на полотнище с карикатурой. Оно было видно даже отсюда.
«Тим!»
Антон, как всегда в затруднительных ситуациях, обратился к брату.
«Что будем делать, а?»
«Дай подумать».
«Что тут думать?»
Боря показал рукой на шары.
«Это же просто шарики. Хорошая мишень, а?»
Тим вскинул голову.
«Мишень, говоришь?» «А ведь верно. Ну, Бориска, голова ты у нас. Айда за оружием!»
Ватага побежала огородами к своему командному пункту. Забрались на чердак, отдышались.
«Народ, слушайте!»
Тим покачивал в руке свой любимый дальнобой, сделанный из можжевельника.
«Мы не хотим, чтобы нас цапали, правильно?»
Пацаны хмыкнули.
«Целим наверняк. Не торопимся. У каждого один выстрел. Сначала стреляю я. Мой шар красный. Потом вы. Тёмка лупит по желтому. Борис и ты», — Антошка благодарно улыбнулся, — «снимают зеленый. И текаем. Поняли?»
«Поняли», — нестройно загалдели друзья.
«За дело».
Тим присел на корточки над сваленными в углу стрелами. Нужно было выбрать несколько дальних, с наконечниками, сделанными из ржавых гвоздей. Дальними пользовались не всегда. Чаще ребята стреляли легкими ивовыми стрелами, у которых не был утяжелен конец. Летели они далеко, хорошо держались на воздухе, планировали, но прицельно послать такой снаряд получалось только в безветренную погоду. Наконечники применяли реже, потому что каждая такая стрелка требовала возни. Нужно было, во-первых, найти старый гвоздь, а поди отыщи его, все места давно уже облазили. Затем крепко привязать наконечник к древку, что совсем непросто и требует изрядной силы и сноровки. Ну и если уж затеялась канитель с наконечником, грех не снабдить стрелу еще и бумажным оперением для устойчивости. Оперение подвергалось раскраске, а древко иногда украшали узорами из черной краски, сажи, чтобы стрелу легче было заметить в траве. Тим, правда, сажу не любил и себе оставлял снаряды без узоров. В общем, хлопот с чудо-стрелами было много, зато результат получался неплохой, били они далеко и точно. В основном дальними занимался Тим, и сейчас он выбирал лучшие экземпляры из своего запаса.
«Держи, чумазы!» — протянул он две раскрашенные стрелы Теме. «Вам тоже по две на брата, и мне две. Больше не берем, времени будет мало. Тьфу ты, извозили вы их своей чернотой!» Тим тщательно вытер руки о тряпку. «Братцы,
пора». Тимофей повернулся по направлению к храму, немного помолчал. «Господи, благослови!» Мальчишки перекрестились вслед за ним. «Да, забыл. Луки прячем близко от засад. По улице не таскаем. Лучше сделать новые, чем спалиться». «С Богом!» Вновь затопотали детские ноги вниз по лестнице. Выбрались из дома осторожно. Луки и стрелы с грехом пополам прятали за спинами под рубахами. Разделились прямо здесь, на всякий случай. Боря с Тохой двинулись самым коротким путем, через участок Аполлоныча. Старичок, как известно, в эту пору дня дремал в доме, а его жулька давно уже не гавкала на знакомых мальчишек. Умная собака, нечего сказать. Про кота и говорить нечего, не выдаст. Аристарха миновали благополучно. Дальше шла другая профессорская дача, на которой сейчас никто не жил. Тоже без происшествий. Следующим был участок церковного старосты Григория Васильевича. Прежде чем расстаться, Тим предупредил выбирать позицию подальше от домов церковников, на которые может пасть подозрение. Поэтому по задам Григория Васильевича пролезли в переулок, сейчас, к счастью, безлюдный, и по нему добежали до небольшого пустыря, который располагался совсем близко к храму. Отсюда было прекрасно видно цель. Красные, желтые, зеленые шары стояли над крестом почти неподвижно. Солнце, уже склонявшееся к западу, ярко освещало полотнище. Боря прикинул расстояние. Совсем недалеко, с наконечником вполне достанет. Тоха не добьет, но его, Борькина стрелка, должна. Не такие цели они брали, когда часами тренировались, обстреливая пустыри за длинным домом. Оппозиция была хороша не только близостью к шарам. Глядя на своего спутника, в глазах которого угадывались и озорство, и страх, Боря сообразил, почему Тим послал их сюда. Ведь если на открытом пространстве устроить погоню за юными партизанами, так Антошку сцапать нечего делать. Мало еще, бегает пока не так быстро, не уйти от длинноногих кимовцев. Но здесь ему ничего не грозит. Площадь отделена от их засады высоким дровяным сараем и почти таким же высоким забором. Вон слышно, как на пятачке болтает и смеется молодежь, слышно даже, как бронится недовольная старушка. Это Лизавета Михайловна, видать, чистит юных безбожников, несмотря на угрозы и насмешки. А достать маленьких бойцов, затаившихся в засаде, оттуда невозможно, придется сделать такой крюк, что времени на бегство будет предостаточно. Молодец, Тим, хорошо придумал. Теперь остается только лечь на кучу старых дров и ждать весточки. Первой стрелы. Но это оказалось самым трудным. Время тянулось долго, сердце у Бори стало биться ровнее и тише, дыхание выровнялось, а на душе тише не стало. Минута шла за минутой, все громче играл оркестр за забором, все слышнее становились голоса и смех комсомольцев, все ярче, казалось, сверкало нахальное изображение в голубом небе. И вдруг с ужасом Боря почувствовал, что противный-противный комок страха неодолимо подступает их к горлу. Прошли еще 2-3 минуты, и он понял — дело худо. Ни с того ни с сего стали ватными руки и ноги. Тело охватил мелкий озноб, холодный пот выступил на лбу. Ну и ну! Так вот он какой трус, оказывается! Борька сглотнул и провел языком по пересохшим губам. Конечно, трус. Особенно, когда начинает размышлять. Ведь пока они действовали, спорили, бежали, помогали Тиму со стрелами, выбирали позицию, было не до страха. Они даже не успели как следует испугаться и сообразить, что впервые затеяли по-настоящему опасное дело. А теперь... Боря старался не показать, что творится с ним. Рядом Тоха, распускать нюни нельзя. Руки стали совсем холодными. Боря сжал губы и попробовал молиться про себя. Получалось неважно. «Господи, помоги! Господи, помилуй!» А ветер лениво играл верхушками крапивы, окружавшей поленницу, и молодыми листочками тонкой березки у забора. Играл и светлыми волосами Антона, лежавшего на поленнице и задумчиво смотрящего ввысь. В небе двигались воздушные потоки. Шары плавно покачивались и медленно-медленно смещались в сторону мальчиков. Полотнище повернулось изображением к солнцу, так что намалеванная псевдоикона стала видна во всем своем безобразии.
«Борь!» — тихо протянул Антошка, совсем как брату.
«Да, Тош. А если нас поймают, что будет, а? Нас в тюрьму посадят, да?»
Боря дождался, пока чуть уймется озноб.
«Не посадят, дурачок!» — он постарался улыбнуться нарочито бодро. «Мы все сделаем как разведчики, быстро и точно, и никто не сможет нас обнаружить».
Боря даже удивился, что его хватило на такую тираду. Антон казался совсем спокойным.
«Это как индейцы-магикане, да?» — вздохнул он.
Ведь хорошо было слушать, сидя на теплом сухом чердаке, как Боря читает о приключениях Чингачгука и Длинного карабина, как пробираются они, сильные и ловкие, по густым лесам озера Мичиган, невидимые коварным мингам. Верное ружье Натти Бампа, молодость и сила Ункаса, мудрость старого змея — что еще нужно для победы? Да, там ты знал, что все кончится хорошо, но не для всех, конечно, но все-таки, а главное, что понарошку, не страшно.
Точно, как индейцы.
Боря с облегчением почувствовал, что страх как будто понемногу отступает.
Знаешь что, давай играть. Кто первый увидит Тимкину стрелу, тот и победил.
Игра была неважнецкая, но Тоха согласился. Они замолчали и пролежали минут пять, посматривая поверх забора в сторону церковной сторожки, откуда, по их расчетам, могла взлететь стрела Тимофея. Боря почувствовал, как снова стал подкатывать страх. Все так же медленно, противно и неодолимо.
Да когда же это кончится?
Опять стали подрагивать руки и ноги. Борис в отчаянии опустил голову.
«Еще немного, и я не смогу стрелять!»
«Борь!»
— опять протянул Тоха, еще жалобнее, чем раньше.
«Стрела!»
Боря резко обернулся и еще успел увидеть, как ровно и плавно подлетает из-за храма, чуть правее того места, к которому они присматривались, тонкая иголочка с белым оперением. Мгновение, и стрела скрылась за красным шаром. «Попал!» В душе предательски промелькнуло. «Хоть бы не попал! Хоть бы из тех людей, кто стоит по ту сторону забора, никто ничего не заметил, а они бы скорее вернулись на свой чердак!» «Да, после неудачной вылазки, но с чистой совестью!» Но Тим не зря слыл за лучшего стрелка в округе. Вот красный шар повело в сторону, и он стал медленно съеживаться.
«Странно, что не лопнул», — машинально подумал Боря.
Связку отнесло в сторону, а красный шар через каких-то 10 секунд безжизненно повис, закрыв собой половину полотна. «Ай да Тим!»
«Есть, Тоха, есть!» — прошептал Боря.
«Скорее, скорее!» — Борис лихорадочно выдернул стрелку из сложенной газеты. «Вот она цель! Надо бить, и все тут! Главное — успеть, пока окончательно не накрыл душу этот предательский ужас!»
«Тимыч, молодец! Ну, держись!»
Боря припал к поленнице, приладив перед собой две чурки под левую руку. Желтый шар качался ближе всего. Он будто дразнил лучника.
«Сейчас, сейчас!» — стрела прыгала в руках. 10, 9, 8, считал он про себя, чтобы успокоить нервы. Они совсем не успокаивались. Куда там? 7, 6, 5.
Вот он, шарик родимый, наконечник смотрит в центр желтого овала, берем чуть выше, теперь вправо, небольшая поправка на ветер. 4, 3, 2, лицо горело в лихорадке, но руки стали тверже и увереннее. 2, 1, 0. Боря даже не успел удивиться, как испарились куда-то остатки страха. «Пошел!» Когда загудела спущенная тетива, он знал, что не промазал.
«Борь, смотри!» —
Антошка показывал на шар. Но Боря видел и сам. Одновременно с его стрелой в желтый шар воткнулась другая стрела, пущенная справа из-за старой казармы.
«Это же Темыч! А я должен был по зеленому стрелять!» — схватился за голову Борис. «О-о-о!»
Стрелы вошли в шар одновременно. На этот раз никакого плавного сдутия не получилось. Шар рвануло так, что сразу же замолчал оркестр за забором. Лизавета Михайловна закричала. Сначала со страху, а потом победно.
«Вот вам нехристи!»
Народ загалдел. Совсем близко у забора послышался голос. «Ребята, она отсюда летела, я видел!»
«Айда в обход! Накроем стрелков! В обход далеко! А ну, подсоби, через забор полезем!»
Антошка растерянно смотрел на забор, содрогавшийся под натиском кимовцев.
«Борь, мне стрелять? Нам текать тож! Руки в ноги, быстро! Только луки в крапиву спрячем!»
«Вот так!» — Боря схватил Тоху за руку, они выскользнули сквозь дыру в заборе и понеслись по пустырю к дырке в заборе Григория Васильевича, потом мимо Аполлоныча и его жульки к длинному дому. Забор, переулок, еще забор.
«Кажется, оторвались!»
Боря и Антон залезли в дом, поднялись на чердак. Там было пусто и тихо. Никого. Долго лежали на досках, переводя дыхание. Ух, вроде и бежали не так далеко, а никак не прийти в себя. Пульс становился то реже, то вновь припускал вовсю. Наконец Борис поднялся и осторожно выглянул на улицу. Тоха тоже вскочил и высунулся во второе окно. Тишина. Переулок пуст, ни души.
«Где Тим?»
Резко выпалил Антошка и обернулся к Боре.
«И Темка?»
Боря задумался. По времени ребята должны были быть здесь. Уже 10 минут, как минимум.
«Может, обходными путями добираются?»
Голос прозвучал неуверенно.
«А если их сцапали? А мы тут?»
Тоха смотрел на Борю с отчаянием. Потом опустил голову и смахнул рукой слезу. Борис подошел, взял Антошку за плечи.
«Будем ждать. Тим ведь сказал, собираемся на чердаке».
Антон молча забрался с ногами на табурет и сел, обхватил колени руками. Минуло 15 минут. Никого. Со стороны храма не было слышно звуков. Оркестр больше не играл. Прошло еще 5 минут. Боря вздохнул.
«Пошли ребят искать, Антош!»
Они спустились на первый этаж и уже собрались выпрыгивать наружу, как отодвинулась входная доска, и в проеме показалась взлохмаченная голова Темы.
«Пацаны, беда! Тима поймали!»
Ребята выпрыгнули из дома и понеслись к храму. На всякий случай прямо на место событий не полезли, а тихонько пробрались через дом Феклы Матвеевны, выходившей окнами на площадь в ее крохотный палисадник. Легли в траве за кустами шиповника. Отсюда все было хорошо видно и даже слышно. А на площади, посреди кучки комсомольцев, стоял Тим. Двое держали его за руки, и в глазах у стражей уже не было жалости к попенку, как они успели окрестить Тимофея после утренней стычки. Комсорг находился неподалеку. Он что-то тихо и сбивчиво говорил широкоплечему бритому человеку средних лет в милицейской гимнастерке. Голос у вожака комсомольцев был извиняющимся, долетали обрывки слов. «Товарищ Пятаков, необразованные массы,
влияние церковников, мало агитации среди школьников. Человек в кожанке громко и внушительно перебил.
«Вы отвечали за это мероприятие и не смогли справиться с одним сопляком?» Комсомолец прикусил губу. «Мне сказали, что он сегодня уже устроил тут безобразие. Чуть не подрался с вашим товарищем и не был за это наказан. А с врагами, товарищ Балышев, нужно быть беспощадными, даже если они от горшка два вершка. Вырастет, поздно будет. Давай его сюда!»
Тима подвели к Пятакову. Тот взял Тима за подбородок и, подняв его, жестко посмотрел мальчику в глаза.
«Знакомое лицо. Степанидин внук, верно? Сорвал мероприятие Союза безбожников, испортил дорогостоящее пособие по наглядной агитации. Тут один газ чего стоил.
Хотя главное даже не это». Пятаков помолчал, подбирая нужные слова. Но искоса взглянув на упрямое лицо Тима, не стал продолжать. Видимо, подумал, что убеждать здесь излишне.
«Откуда вы такие беретесь? Отцы революцию делали. А они...»
Тим вскинул глаза и хотел что-то сказать, но не успел. «Пропустите меня! Пропустите!» К Пятакову сквозь ряды кимовцев пробирался Женька-музыкант с трубой под мышкой.
«Чего тебе?» — нахмурился Пятаков.
«Дяденька, это не он!»
«Что не он?»
«Шары сбил, не он!»
Женька сейчас немилосердно косил левым глазом. Это было знаком для всех, кто его знал, что он бессовестно врет.
«Валяй, рассказывай!»
«Я, дяденька, видел того, кто стрелял!»
«Ну?»
«Это незнакомый мальчишка!»
«Ври дальше!»
«Истинная правда!»
«И как ты его разглядел из-за своей трубы?»
«У меня пауза была в марше первой конной. Я и зыркнул за Илюхинский забор. Смотрю, стоит на поленнице незнакомый парнишка. Высокий такой. Стрелу на лук прилаживает. Я еще подивился, что ему тут стрелять приспичило».
«Илюхинский забор, значит?»
«Ага».
«Знаешь что, Хлестаков, пока я тебе уши не надрал, чеши отсюда!»
«Не верите, да?»
Женька на всякий случай для безопасности отступил назад. Пятаков только вздохнул и повернулся к комсомольцам.
«Найдите и принесите вещественные доказательства стрельбы. Побыстрее, товарищи, а то не ровен час, такие же обормоты растащат».
«Какие доказательства?» — спросил слегка оробевший Балышев. — «Стрелы, товарищ Балышев! Стрелы! Принесите! Будем разбираться, чьи тут руки орудовали!»
Через некоторое время явились стрелы. Комсомольцы нашли две — Темкину и Борину, уничтожившие желтый шар. Пятаков взял их за концы и тщательно осмотрел. Обе стрелы были разукрашены черной краской. Посередине древка виднелись четкие отпечатки пальцев.
«Руки!» — бросил Пятаков Тимофею.
«Что руки?»
— пробурчал тот в ответ. «Подними руки и покажи ладони».
Тим протянул правую руку вперед и повернул ладошку вверх. Пятаков сжал запястье Тима двумя пальцами и внимательно оглядел Тимкину руку.
«Вторую».
Процедура повторилась со второй рукой. Пятаков покачал головой.
«Сегодня день такой, что ли? Безумный, так сказать. У меня ощущение, что у кое-кого мозги расплавились от жары. А может, всегда такие были». «Товарищ Балышев», — Пятаков повернулся к комсомольцам, — «вы меня за кого принимаете?»
Балышев побледнел и не ответил. Пятаков поднес к лицу Балышева стрелу.
«Видите?»
«Вижу».
«Кто сказал, что стрелял вот этот?»
Пятаков ткнул в сторону Тима.
«Я спрашиваю, кто сказал, что стрелял вот этот? Вы его самого-то допрашивали?»
Балышев обиженно молчал. Ответил другой комсомолец, розовощекий парень в синей рубахе.
«А кому же еще, товарищ участковый? Это ж давешний звереныш.
Его ребята поймали рядом с тем двором, откуда стрела вылетела, а энтого мальца опрашивай, не опрашивай. Чудной, молчит все.
Пятаков провел рукой по лбу, вытирая пот. «Плохие у вас ловцы, товарищ Балышев. У этого лоботряса, во-первых, нет сажи на руке».
Балышев хотел что-то возразить, но Пятаков остановил его жестом.
«Ну ладно, стер положим. Ума хватило. Хотя не похоже, что у него он есть. Но главное, есть чужие отпечатки, меньшего размера, и рисунок другой. Я в этом кое-что понимаю, в отличие от вас, товарищ Балышев».
Комсорг буркнул что-то недовольно и отошел в сторону. Но с лица его, как ни странно, сошло напряженное выражение. Он даже незаметно выдохнул с облегчением, будто сбросив тяжесть. Казалось, Балышев в глубине души был рад, что Тим оказался не тем преступником, с которым надо бы теперь разбираться по-серьезному. Пятаков еще покрутил стрелу для верности.
«Не он, а жаль!» И вновь наградил Тима неласковым взглядом.
«Так отпустить мальца, товарищ Пятаков?» — спросил комсомолец, державший Тима за ворот. Это был тот самый Архипов, который пострадал ранее от Тимкиной атаки. Пятаков посмотрел на него задумчиво.
«Отпустить!» Как удачно выразился товарищ, этот звереныш, если и не причастен к стрельбе, то виноват в другом. Он питает, к сожалению, и это совершенно очевидно, враждебные чувства к мероприятиям Союза безбожников. А может быть, и, — Пятаков поднял палец, — к советской власти.
«Я советской власти ничего не сделал», — проговорил Тим. Комсомольцы засмеялись. «Заговорил, смотри-ка».
«Поэтому...» «Первое, самое важное, нужно найти стрелков, чтобы определить, кто устроил вот это. Дело-то подсудное».
Пятаков поднял руку и указал на пострадавшую от обстрела конструкцию, парящую в небесах.
«Второе. Надо заняться самим лодырем, провести разъяснительную работу с родственниками. А третье. Необходимо довести до конца мероприятие, чтобы оно оказало должное воздействие на массы».
Участковый окинул взглядом массы. Бабу Лизу, дядю Семена и нескольких стариков и неодобрительно покачал головой.
«Заодно с вашими стрелками-разбойниками, да? По глазам вижу, что заодно. Все за церковь свою цепляетесь. Без попов жизнь не мила, без эксплуататоров. Стараешься, устраиваешь для них лекции, выступления, только народное имущество изводишь».
И Пятаков, который уже раз за этот день посмотрел в небо на висящее над храмом народное имущество, полегчавшее от стрельбы чудо-агитпропа. Ветер сбросил с полотнища обрывки красного шара, желтого не было и следа, зеленый шар спустился чуть ниже, но и в одиночку справлялся со своей просветительской задачей. Изображение продолжало красоваться в лучах заходящего солнца. Баба Лиза истово перекрестилась. Пятаков сплюнул и опять тяжело вздохнул.
«И где же Бог ваш? Темные вы, глупые вы, бестолковые вы люди!»
Безнадежно и устало проговорил он.
«Как же вам вбить в дурную вашу башку?»
«Стрела!» Короткая, с широким оперением, таким которого не делали на своем чердаке Тим и его друзья, плавно взмыла с дальних дворов из-за Петровской улицы, описала дугу и вошла в середину зеленого шара. Шар громко хлопнул и исчез, а полотнище рухнуло на пустырь за церковью. Тим рванулся из рук зазевавшихся комсомольцев, юркнул между Балышевым и Пятаковым, увернулся от чьей-то руки и скрылся в переулке. Пятаков немного растерялся, но, придя в себя, зло и устало прокричал: «Поймать!» Когда же два комсомольца бросились бежать за Тимом, махнул Балышеву. «Останови ты их! Плевать на попенка! Надо найти того, кто стрелял!» И Балышев пустился ловить своих товарищей. Поздно вечером Тема, Боря и Антон сидели у слухового окошка на чердаке длинного дома и всматривались в сторону Аристархова участка. Свеча, поставленная на пол в дальней, темной части чердака, едва освещала лица ребят. Наконец, одна из досок Аполлонычева забора качнулась. Из проема высунулась голова, затем знакомая фигура Тима целиком нарисовалась на фоне забора светло-серого в ярком свете луны. Заслонку отодвинули еще раз, и показалась вторая мальчишеская фигурка, пониже ростом. Тени скользнули в сторону дома, и вот раздался знакомый стук от прыжка на пол во входной комнате. Тема отодвинул балку и спустил лестницу. Через минуту послышались тихие шаги в комнате внизу, лестница заколыхалась, в убежище просунулась запыленная физиономия Тима. Он подтянулся и стал на четвереньки. Его нарочито сосредоточенное лицо вдруг расплылось в довольной улыбке, которую нечасто доводилось видеть даже друзьям.
«Но...» «Чего уставились? Пацаны, нас теперь пятеро!»
Из-за пятки Тимофея на ребят смотрели темные глаза Пашки.